неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смски по 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. И по интернету у меня много вопросов о том, что значит перестановки в правительстве, но я, прежде чем говорить о перестановках, буду говорить о вещи значительно более интересной, на мой взгляд, которая произошла на этой неделе. А именно вещи, связанные с компанией Сибур, потому что это гораздо важнее даже, чем перестановки в правительстве. Напомню, что Сибур — это компания, которую создал господин Голдовский, лично создавал, но на деньги «Газпрома», и в 2002 году Сибур был забран обратно в «Газпром», а Голдовский, который не хотел его отдавать, сел даже на некоторое время в тюрьму. И вот сейчас Сибур находится у «Газпромбанка», вдруг, как непрофильный актив, начинают его продавать его собственным менеджерам, причем продают очень смешно. А менеджеры Сибура, которые, в общем, имеют мало отношения к его созданию, из этих 5 топ-менеджеров некоторые даже и не очень долгое время работают в Сибуре, создается впечатление, что они кого-то могут фронтовать. Они покупают Сибур частично на те самые деньги, которые они в долг возьмут у «Газпромбанка». Такой совершенно замечательный способ, который не уступает залоговым аукционам приобретения собственности с точки зрения, ну, вот такого здравого смысла. И возникает, естественно, вопрос, прежде всего, как, что означает, когда крупная газоперерабатывающая компания, которая принадлежит «Газпрому», а «Газпром», как известно, наше все, и мимо Путина с «Газпром» связано неразрывно, говорим «Газпром», подразумеваем «Путин», говорим «Путин», подразумеваем «Газпром», а вдруг отходит 5 молодым менеджерам, ну, из них один старый, еще какой-то работник газовой промышленности, остальные очень молодыми, кипрской компании, которая называется «Hedron Holdings». Владимир Милов, мой коллега и бывший замминистра топлива и энергетики, предположил, что это в некотором роде пенсия для некоторых лиц, которые тут пахали, как рабы на галерах. Я думаю, что очень возможно, мы, конечно, не знаем, кто скрывается за офшором «Hedron Holdings», но очень возможно, что ситуация ровно наоборот. Это такой опцион, который предлагается людям, которым еще только предстоит пахать, как рыбы на галерам, в качестве вознаграждения, которое будет у них отнято, если они будут вести себя не так. Действительно, вот те люди, которые менеджеры Сибура, Сибур, ну, повторяю, это «Газпром», все-таки представитель совет директоров «Газпрома» господин Медведев, и посмотрите, какая интересная конфигурация получается. Да, есть некая частная кипрская компания, которая в тот момент, когда Медведев становится президентом, получает сначала контрольный, а потом еще, возможно, и дополнительный пакет крупного газоперерабатывающего гиганта, причем одновременно с этим выкупом Сибур разворачивает беспрецедентную программу строительства, то есть он берет на себя еще очень много долгов, он строит новый завод в Тобольске, он строит новый завод в Нижнем Говно, в Волгограде он покупает несколько крупных химических компаний, и если что пойдет не так, этот коврик можно у человека выдернуть. И отказаться человек не может от этого коврика, согласитесь, потому что ему скажут, а что ты отказываешься. И если что-то происходит, то сразу начинается скандал вокруг того, как это и кто на самом деле получил Сибур. Такой способ гарантии верности. И вторая история интересная произошла на этой неделе, сразу после назначения премьер Путин, извините, и его зам, господин Сечин, приехали на Балтику и там стали говорить про необходимость транспортировки российских нефтепродуктов через российские же порты, в частности, через порты «Приморскую услугу». Кому будет принадлежать порт в услуге, нам известно. Он будет принадлежать, вот строится порт частично компании той самой «Ганвар», которая сейчас экспортирует российскую нефть в значительном количестве, и которая принадлежит, как считается, по крайней мере формально, господину Геннадию Тимченко, близкому другу Владимира Владимировича Путина. Кому принадлежит порт в Приморске, это сложнее сказать, потому что там очень интересная история. Он принадлежит 50/50, и легенда рассказывает, что половина порта принадлежала группе менеджеров, группе частных инвесторов во главе с Семеном Вайнштоком, бывшим главой Транснефти. И когда в ходе вот той кампании, которая началась против Вайнштока, поднятая новым руководством Транснефти, якобы вот пришли к Путину и рассказали, что Вайншток каждый год уносил из Транснефти столько-то и столько-то и столько-то, Вайншток пришел к Путину и отдал половину Приморского порта, положил туда, куда сказали. Вот известно, кто формальный владелец порта. Очень интересно, кто при этом он становится неформальным владельцем, вернее, не порта, а нефтеналивного терминала. Во всяком случае, вот такое замечательное премьерство начинается именно с заботы о нефтеналивных терминалах, которые принадлежат иногда непонятно кому, иногда как раз понятно кому. Замечу, что в последние дни своего президентства президент Путин, напомню, приехал в Грецию и сказал там замечательную фразу насчет того, что вот если кто хочет покупать трусы и галстуки, то он может их, конечно, где угодно купить, а вот газ – это только у нас. Кроме трусов и галстуков, президент, конечно, мог также сказать микросхемы, компьютеры, сотовые телефоны. Ну, вообще все, что происходит в мире, можно в разных местах купить, а газ только у нас. Ну, видимо, вот Путин, как лиса Амазонки, вздохнет и выделяется 1000 кубометров газа. Вот эти две истории и с нефтеналивными терминалами, и с компанией Сибор, на мой взгляд, куда существеннее всех перестановок, потому что тут есть что анализировать. Что касается назначений в правительстве, то анализировать пока нечего. Потому что, знаете, какое дело? Вот рассмотрим самый катастрофический сценарий, самую катастрофическую интерпретацию событий, которую отстаивает, и, кстати, очень основательно, Владимир Рыжков. Вот не далее, как вчера, в разговоре со мной он рисовал следующий катастрофический сценарий. Он говорил: Юль, ты посмотри, вот Путин все отдал силовикам. Вот Устинова на Южный федеральный округ, Патрушева совбез, Бортникова, который полностью человек Сечина на ФСБ, самому Сечину промышленность, Виктору Петровичу Иванову отдали место, которое занимал его злейший враг господин Черкесов. Еще раз повторяю, не моя эта мысль, мысль Рыжкова. И действительно, вот если принять такую точку зрения, то получается, что как раньше правил Путин? Раньше Путин правил посредством стравливания кланов. С одной стороны, был клан силовиков, который возглавляли Сечин, Патрушев и Виктор Петрович Иванов. С другой стороны, им там тихо противился начальник госнаркоконтроля Черкесов. Это был основной принцип власти – разделяй и доноси. Теперь мы видим, что Черкесова убрали за ненадобностью, потому что противовесом против всех этих силовиков будет сам Медведев. То есть идеальная конструкция, которая теоретически может возникнуть, вот будут силовики, на которых будет опираться Путин, а против них чего-то там будет делать Медведев. Но понимаете, в чем дело? Вот вся эта идеальная конструкция, она упирается в некоторые практические соображения, которые могут сделать ее нерабочий. Вот, конечно, хорошо, что Виктора Петровича Иванова назначили туда, где раньше заправлял его злейший враг господин Черкесов. А вот как Виктору Петровичу Иванову теперь руководить госнаркоконтролем и особо лихо заведовать назначениями, кадрами, в которых он был главный специалист? Да еще тут процесс идет в московском суде, где судья Валявина и, видимо, другие арбитражные судьи будут рассказывать, как лица из окружения Виктора Петровича Иванова влияли на судей. Процесс очень козырный, я считаю, для телеведущего Владимира Соловьева, для в данном случае радиоведущего «Серебряного дождя», потому что, ну, давно мы такого замечательного представления не видели, давно таких серьезных ударов люди вокруг Виктора Петровича не получали, как благодаря этому процессу. То есть, понимаете, в чем дело? Вот есть принцип организации слов, есть принцип организации чисел. Вот возьмите длинное слово какое-нибудь, любое, ну, например, «правительство», и потеряйте из него 2-3 буквы. Все равно вам это слово останется понятно. А вот возьмите число с несколькими знаками, и попробуйте переставить цифры в этом числе, там 007 или 700. Ну, грандиозная разница. И вот с кадровыми назначениями у нас ровно точно как с числами. Вот в зависимости от того, где станет единичка под названием Медведев, станет она впереди этих нолей или сзади этих нолей, смысл числа, что называется, радикально поменяется. Поэтому очень трудно говорить о том, что будет. Вот интересно, на мой взгляд, посмотреть то, что было. Это гораздо более содержательный вопрос. И хочется, знаете, поговорить о двух замечательных персонажах, которые уже из правительства выбыли. У нас вообще из правительства, вернее, не из правительства, а из приближенного круга власти выбрали все самые шумные персонажи, с которыми были связаны какие-то скандалы. Вот не любит эта власть шумности. И одновременно никого не удалили полностью, потому что у нас, как удачно сказал Алексей Макаркин, сформировалась новая номенклатура. Никто в никуда не уходит. Если ты был директором совхоза и членом ЦК, ты, может быть, там станешь директором фабрики и членом какого-то другого ЦК, но полностью никуда уж тебя только из в гробу вынесут. Так вот, произошли две отставки. Знаковая — это отставка главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова и министра связи Леонида Реймана. И теперь, поскольку эти два человека ушли, и уже... Там, трудно меня заподозрить в том, что я там лоббирую их снятие или наоборот. В общем, бы хотелось обрисовать парой слов замечательную деятельность этих двух, я считаю, вот главных таких путинских типажей. Он, господин Черкесов, бывший начальник, бывший борец с диссидентами, которого послали формально возглавлять госнаркоконтроль, а реально служить, как я уже сказала, противовесом самой могущественной и самой такой неприятной, на мой взгляд, группировки силовиков. Что первым делом делает господин Черкесов? Правильно, первым делом ловит ветеринаров, которые колят кошкам кетамин. Причем там ловит же не случайно. Там была целая спецоперация разработана. Там специально агенты госнаркоконтроля позвонили врачам, сказали, что у них больная кошка. В процессе вкалывания кетамина арестовали этого ветврача. Причем, когда начался по этому поводу шум, вы думаете, товарищ Черкесов отступил назад? Да нет, конечно, врачи этих гнобили до конца и дали им условные сроки, и никто никуда не отступил. История вторая. Черкесова в этот момент всерьез рассматривали как кандидата на место Патрушева. И тут в Нальчике банда покойного Муслима Атаева, так называемый джамаат Ермук, ограбили здание госнаркоконтроля, унесли оттуда, по-моему, 250 автоматов или что-то вроде этого, что, естественно, возникал первый вопрос, а чего там столько оружия лежало под такой маленькой защитой? И вдруг на следующий, ну, через некоторое время появляется статья, где фактически намекается Черкесовым, что все это сделали его враги, лишь бы не допустить его назначения. Ну, атас просто, да, как человек воспринимает мир. Настоящий Муслим Атаев, настоящий Нальчик, все-таки там, знаете, террористы, все-таки там плохо. Человек воспринимает весь мир вот в рамках злоумышлений врагов, назначить его или не назначить. Дальше начинаются совершенно фантастические вещи, потому что, как вы понимаете, ФСКН, оно не может соперничать с ФСБ по глубине хозяйственного охвата. ФСБ может прийти к любому предприятию, покопаться в хозяйственной деятельности и за что-нибудь взять за жабры. А госнаркоконтроль этого сделать не может, потому что не каждое предприятие же производит наркотики. И тут рождается гениальная идея, потому что рождаются поправки к закону, которые приравнивают деятельность почти всех российских предприятий фактически к производству наркотиков. Или того, что наркотики похожи, в частности, прекурсоров. А причем прекурсорами объявляются в том числе серная и соляная кислота. Если я не ошибаюсь, у нас только серной кислоты где-то 17 миллионов тонн производится в год. А причем производится, это представьте себе так, сидит какой-нибудь медно-серный ГОК, у него все это накапливается. У него раз скакнуло электричество, и тонна продукта вылетела в воздух. Нам, согласно поправкам к закону, написано, что все приравненные, все прекурсоры и вот опасные химические вещества должны заноситься производство их и потребление в особую книжечку, которую будет инспектировать человек из госнаркоконтроля. Совершенно дивный закон, посредством которого деятельность 3/4 российской промышленности приравнивается к производству наркотиков и отдается госнаркоконтролю под контроль. Причем параллельно принимается другая поправка, еще более гениальная, в которой написано, что поскольку для опытов Россия тратит вот аж 2 миллиона долларов на закупку чистых наркотиков за рубежом, то в целях экономии этих денег теперь можно изъятые наркотики не уничтожать. А поскольку их не уничтожая, надо как-то перевозить, то сотрудники госнаркоконтроля теперь их могут еще и перевозить. После чего у всех просто, я считаю, должны отпасть какие-то сомнения, чем, собственно, занимается госнаркоконтроль, если он в законодательном порядке принимает такие вещи. Самое поразительное, что при всем этом господин Черкесов пользуется гигантскими симпатиями либералов. Потому что он единственная опора против Сечина, а против Сечина хоть с валенком будешь дружить. Даже эта симпатия, впрочем, умирает, когда Черкесову удается прославить свое чекистское сообщество статьей о чекистском крюке. А при этом это производит чрезвычайно плохое впечатление не только на либералов, но и на само руководство господина Черкесова, потому что, ну, как вы понимаете, есть вещи, которые в приличном обществе не выносят наружу. И вот если два чекистских клана дерутся между собой, или два мафиозных клана дерутся между собой, то это не принято, чтобы Дон Вита пожаловался в прессе, что там Дон Остиньо нарушает обет всеобщей верности. И вот вместо того, чтобы дружить большой единой семьей на благо там, родной Италии, там кого-то мочат в сортир. А в результате, как мы видим, господин Черкесов за шумность пострадал, да, и в конце концов, как я уже сказала, но есть некие пределы некомпетентности, которые нельзя терпеть даже в случае человека, который назначен вот действовать ограничителем. И на самом деле вот поведение этого человека и то, что происходило со службой, представлялось классический случай синдрома непрофессионала, потому что у человека были все возможности получить полное сочувствие общества. Все это он променял там на кетамин, на бессмертную балладу о чекистском крюке. И замечу, что если до создания госнаркоконтроля смерть от передоза, то есть это главный способ измерения эффективности борьбы с наркотиками, падали, то уже после создания госнаркоконтроля они росли, причем достаточно существенно. Есть второй замечательный пример. Это Леонида Даджонович Рейман. Тоже покинувший правительство министр связи. Леонид Даджонович у нас был как символ коррупции, можно сказать. Вот каждый, кто спрашивал, а вот что такого плохого в путинском правительстве, сразу вспоминали, вот есть Леонид Рейман, и у него компания «Мегафон», и там вот идут суды на Западе, и люди доказывают, что формальный распорядитель фонда ИПОК, которому формально принадлежит компания «Мегафон», некто юрист Гальмонт, он на самом деле фронтует господина Реймана. Сразу скажу, что Леониду Джоновичу, конечно, страшно не повезло, потому что у нас вообще так повелось. Вот если комитет по спорту и туризму, значит, там крупнейшая туристическая компания. Если ты министр финансов, значит, где-то там рядом инвестиционный банк. Если ты министр связи, ну, у тебя, да, компания «Мегафон», что делать? Но ведь никому не пришло в голову, скажем, свистнуть половину банка «Китфинанс». И в связи с этим бы, может быть, там возник вокруг имени министра финансов Кудрина скандал. А вот так несчастно сложилось, что компания «Альфа», как известно, помыла 25% акций «Мегафон», которые на тот момент принадлежали компании, которая называлась «ЛВ Финанс». Законно или незаконно их продали, сказать сложно. Там, по этому поводу разные решали разные суды. С моей точки зрения, там, по понятиям все понимают, что они не принадлежали тому человеку, который их продал «Альфе». Из-за этого возник скандал. А более того, про Реймана говорили же не только в связи с «Мегафоном», а про Реймана говорили в связи с фантастическими тратами курируемого Министерством связи «Связинвеста» на разные, скажем так, покупки. Например, в свое время закуплена была «Связинвестом» Oracle за 153 миллиона долларов, причем реальная стоимость установки системы составляла почти 400 миллионов долларов по информации Счетной палаты. Без всякого тендера все это было закуплено, установкой должно было заниматься некие открытые технологии, потом ими занималась учрежденная «Связинвестом» же связь «Имтек». Не успел рынок переварить эту покупку совершенно изумленной, как на 480 миллионов долларов была закуплена биллинговая система Amdocs. Сразу скажем, что в Impel.com тот же самый Amdocs обошелся просто на порядок дешевле. И просто люди разводили руками, и очень много знакомых у меня там на рынке коммуникации, на рынке IT-технологий, которые говорили: ну, Юль, ну ты понимаешь, это централизованная система закупок через компании, которые всем известны, там такого не творится ни в одной отрасли. И я их слушала, и знаете, что я подумала? Я думала, ребят, скажите спасибо. Вот товарищ Реймонд покупает Амдокс, нормальную биллинговую систему. Товарищ Реймонд покупает Oracle, нормальный продукт. А не хотите, чтобы вам сказали, забацали какого-нибудь там национальную операционную систему и $1 миллиард на ее создание какому-нибудь государственному ГУПу под предлогом того, что, видите ли, вот мы пользуемся тут злодейски Windows или DOS, а это там вражеская разработка, и надо разработать свою национальную операционную, а всякий, кто пользуется Windows, пойдет под суд как западный шпион. А не хотите, чтобы товарищ Реймон или тот же самый Связинвест вместо того, чтобы покупать нормальный Андокс, опять забабахал $1 миллиард на что-то такое наше отечественное? И потом это наше отечественное не создали, деньги куда-то, извиняюсь, делись, и никому нельзя было предъявить. Все под маской вот этого самого, как с кетамином и как с наркотиками, да, под маской борьбы за отечественного производителя. Парадокс заключался в том, что, будучи участником отрасли, господин Реймонд прекрасно знал, что и надо. Вот у господина Черкесова, как я уже сказала, процент смерти от передоза рос, а полномочия расширялись на кетамин и на металлургические комбинаты. У господина Реймона отрасль росла чудовищными темпами, самые большие инвестиции, самые фантастические темпы роста. Он постоянно сужал область регулирования. Вышку Реймона было поставить легче легкого. Вы знаете, что у нас сейчас заправку, эту автомобильную, 2 года ставят. Лукойл жалуется, он 2 года ставит заправки. Это Лукойл, который, как вы понимаете, обладает немалым административным ресурсом. Если это не Лукойл, то это, наверное, 10 лет. А вышку раз и поставили. То есть Реймонд постоянно защищал отрасль от всяких светлых идей, типа давайте напишем национальную операционную систему. И более того, у Реймона, как я уже сказала, были большие проблемы с группой Альфа, и которая является частично совладельцем компании Vanpelcom. Да, он их доставал всячески, на что все в рынке жалуются. В конце концов, его можно понять, потому что представьте себе, что у действующего министра из подноса ввели 25% акций. Ну, ты обязан их всячески доставать, иначе тебе сочтут, что ты не мужик. Но ни разу Реймон не переступил ту грань, которая наносила ущерб рынку в целом. Просто потому, что, будучи участником рынка, человек понимал, если грохнуть Vanpelcom, то весь рынок потеряет настолько, что компания Мегафон потеряет больше, чем будет там размер удовлетворения от причиненного врагу ущерба. И вот мне кажется, вот эти два человека, их очень интересно сравнить между собой. Один гораздо лучше выглядел в либеральном общественном мнении уже потому, что он боролся против Сечина. Но он демонстрировал типичное поведение человека, который, получив некое место работы, не занимается тем, чем, собственно, вот надо заниматься, борьбой с наркотиками, а занимается кетамином и написанием статей о чекистском крюке. Другой, безусловно, да, был таким Андреем Петровичем Вавиловым от связи. Но парадокс заключался в том, что в его правлении отрасль процвела совершенно фантастическими темпами, совершенно не факт, что то, что у нас будет сейчас, будет лучше господина Реймона. Перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа «Код доступа». Просит меня еще прокомментировать проблемы губернатора Дарькина, которого на этой неделе был обыск, самый канун инаугурации, после чего Дарькин сначала лег в больницу, а теперь вот вроде бы прилетел в Москву. Вы знаете, я лишена возможности прокомментировать обыск у Дарькина по одной простой причине. Завтра, а уже по Владивостоку уже сегодня, там выборы мэра. Понятно, что обыск происходил в рамках предвыборной кампании. Можно сказать только в общем. Вот есть в Сочи самая большая кормушка России. Недаром, кстати, заметьте, туда назначили в ЮФО полпреда Мустинова. Знает человек, куда назначаться. И есть Азиатско-Тихоокеанский саммит 2012 года, в рамках которого Дарькин пролоббировал выделение на Владивосток огромного количества денег. Там изначальная сумма 100 миллиардов рублей. Но только мост на остров Русский, который надо построить, будет стоить $1 миллиард. Причем представьте себе пассажиропоток на остров Русский и необходимость строительства туда моста. Самое интересное во всей этой истории, что, естественно, Даркин сам себя заказал. Потому что сначала он пролоббировал проведение саммита, а потом в Кремле те самые люди, видимо, у которых он лоббировал, сказали, за какое количество денег, почему она должна доставаться Даркину. Понятно, что ни о каком восстановлении вертикали власти в связи с проблемой Даркина не может идти речь, потому что Даркин 3 года как первый утвержденный Путиным губернатор, и что, неизвестно, какой это губернатор. Кроме того, крик то, что Даркин бандит, я считаю некорректным по следующим причинам. Во-первых, во Владике все бандиты. А Приморский город, город портовый, город, где была рыба, город, где был Назратенко, который не позволял вырасти местным олигархам, там просто нет других людей. Это как выяснять, кто в Чечне с 97 году с автоматом бегал. Мы все бегали. А Даркин, к тому же, не бандит, а криминальный коммерсант, и вел он себя на посту губернатора, учитывая и происхождение, и обстоятельства, вполне достойно, он не монополизировал край, окешился он давно продал свои, насколько я понимаю, рыбодобывающие компании. Опять же, насколько я понимаю, он очень много участия в последнее время принимал в том процессе, который можно деликатно именовать перемещение товаров через границу, ну, из Китая в Россию. Но еще раз повторяю, Даркин далеко не худший российский губернатор на фоне других. Мне очень интересный вопрос. Теперь, когда ушел Путин из президентов, что будет с делом Бульбова и Сторчака? Это действительно гораздо более интересный вопрос, чем то, что будет с правительством, потому что под двум этим делам, как по лакмусовым бумажкам, действительно будет заметно, какое место теперь у нас занимает группа силовиков. Вообще, Бульбов и Сторчак — это две очень интересные истории, это именно история структуры власти. В чем состоит дело генерала Бульбова, напомню, зам главы господина Черкесова? Оно заключается в том, что генерал Бульбов по просьбе сверху слушал в рамках дела 3 китов, обеспечивал оперативную прослушку разных товарищей, в том числе и самых высших силовиков, включая тогдашнего генпрокурора Устинова, господина Сечина, как говорят, и прочее, и прочее. И по итогам его прослушек господин Устинов вроде бы и был отправлен в отставку, потому что президенту Путину не понравилось, как вольно Устинов и Сечин обсуждают возможное будущее президентства господина Устинова. Так вот, можно править посредством разделения властей, это называется демократия. Можно править посредством разводок и войны кланов, это называется авторитаризм. Но если ты правишь посредством разводок, то правила игры предусматривают, что тот, кого ты послал шпионить за сильнейшим кланом, его не сдают. Вот Бульбова послали собирать компромат. И понятно, что после этого обязательно должна была появиться досье, что он пьет кровь, ест печенку младенцев, торгует наркотиками и так далее. И в таком случае правитель должен себя сказать: нет, таким докладам я не верю. Правы они или не правы, потому что в таком случае я становлюсь заложником самого сильного клана. Самое главное в истории с генералом Бульбовым то, что президент Путин дал санкцию на арест того человека, который по его же, пускай косвенной, насколько я понимаю, одобрению, слушал тех самых людей, которые в итоге Бульбова и посадили. И все убедились, что Путиным достаточно легко манипулировать. Дело замминистра финансов Сторчака тоже крайне интересное, потому что, знаете, это вот дело вот там в нем как пласты, как в Наполеоне, да? Слой теста, слой жира. И вот такая вот слоеная интрига и структура современной российской власти, такие червяки, которые все друг другу за задницу кусают. Вот червяк первый. Самое интересное, что опять же, против Сторчака, судя по тому, что можно узнать, была некая спецоперация. Она заключалась в том, что знакомая жены позвонила жене Сторчака и сказала, а у Сторчака не было дачи, и сказала, что и они искали эту дачу, и сказала, что вот вам на Рублевке можем продать дачу всего за 1 000 000 долларов, а так эта дача стоит 3, и жена Сторчака срочно стала собирать деньги, срочно стала рассказывать, за сколько миллионов они могут купить дачу, и вроде бы вот тот момент, когда они деньги взяли, собрали, то их раз накрыли с этими деньгами и доказали Путину, что Сторчак плохой человек. То есть это очень интересный момент, что, еще раз повторяю, целью спецоперации, видимо, было получить не просто доказательство того, что Сторчак плохой, а именно убедить одного конкретного человека, спектакль для одного зрителя, что Сторчак плохой. А вот червяк второй. Собственно, в чем состоит дело Сторчака? Его изложил сам Старчак в своем открытом письме в газету «Коммерсант», когда он написал, что вот он уже несколько месяцев сидит, а его все еще не допрашивают. Что само по себе... То есть, понимаете, видно, человека надо было посадить. Допрашивать уже не обязательно. Но дальше Старчак пишет, за что он сидит, и вот когда он это все это стал излагать, то для меня это было шоком. Потому что я думала, что он напишет, что я не готовил никаких документов о зачете российского долга, это все выдумано из пальца. Но Старчак вместо этого пишет, что да, вот был некий российский долг, был некий долг. Этот долг был выкуплен фирмой, которая, пардон, но фирма фактически рога и копыта. Эта фирма заплатила за него России деньги, и поэтому нам теперь надо этой фирме заплатить. Но, простите, мы все знаем, как в середине 90-х выкупались долги и чем платилось в бюджет за эти долги. В лучшем случае платилось выбавками, а в худшем случае просто резаной бумагой. То есть вот та схема событий, которую излагает Старчак, заставляет предполагать с его слов, что сделка была чрезвычайно грязная. Причем заметим, что вот людям, которые посадили Старчака, вот эта фактическая сторона дела, видимо, даже не интересна. Вот это второй пласт, третий пласт этой всей истории. А, собственно, почему привязались именно к Старчаку? Нужно достать Кудрина. Ну, опять же, я уже упоминала разные другие истории, в том числе банк Китфинанс, который считают довольно близким Кудрину. Вот Реймана там можно доставать через Мегафон. Ну, допустим, банк Китфинанс недавно получил, насколько я понимаю, крупные кредиты от многих государственных банков. Вот просто зайти во все эти государственные банки, товарищам следователям, спросить, а кто звонил, чтобы выдали кредит? Вопрос, почему не разбираются по некоторым другим параметрам, кроме как вот из-за Старчака? Ответ очень простой, я думаю. Дело в том, что президент Путин у нас любит все знать. Вернее, премьер уже Путин. Ну, президент Путин любил все знать. Он любил, когда ему докладывают люди, что вот там-то у меня есть, тот-то у меня есть, вот вы знаете, у меня еще тут образовалось. И, видимо, там отношения господина Кудрина с банком Китфинанс были Путину хорошо известны. Раз господин Кудрин рассказывал ему там, а тут какой-то хороший банк и почему его надо поддерживать, то... Это не является криминалом с точки зрения структуры существующей власти. Криминалом является только то, о чем Путин не знает, что утащили от него втайне. И самое четвертое замечательное, что в тот момент, когда все это происходило, президент Путин съездил в Ливию и договорился о списании свыше 4 миллиардов долгов России в обмен на то, что Ливия заплатит деньги компаниям, которые возглавляют друзья Путина. Какие 43 миллиона долларов, которые пытался пролоббировать вроде бы Старчак? Старчак отдыхает. Занавес. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире.
Алло, здравствуйте, Юлия Леонидовна. Это Руслан Узов вас беспокоит.
Очень приятно. Алло. И вопрос.
А, объясните мне, пожалуйста, ситуацию по сенатору из Мисти. Вот недавно предъявили обвинение в том, что он собирался убить сына нашего президента. И в целом я не понимаю, почему такое происходит? Что с ним такое случилось? Почему на него-то все валит? Вот по антисептике преступной группировки... Точно известно, что там был точно заказчик Урал Рахимов. И убийство Спиранского, и убийство Ирина Гайнанова.
Кому известно и как?
Ну, республика слухами полнится.
Ну, слухами. А все-таки вот показания какие? Потому что помимо слов есть еще и показания.
Не ходят слухи, что именно Изместьев, он именно исполнитель. Из него все шло.
А, то есть, что Изместьев исполнитель для Урала Рахимова?
Да, он появился в 92-м году в республике.
Угу.
И вот как-то так вот отходил тут. Смотрелся. Но это не может быть, чтобы человек стал сенатором просто так.
Нет,
в Башкирии ничего просто так не бывает.
Спасибо. Я не знаю, какие именно отношения были между господином Известиевым и сыном башкирского президента Уралом Рахимовым вот в уголовной части. Насколько я знаю, сенатор Изместьев сначала дружил с господином Рахимовым, а потом они действительно поссорились. И действительно, на тот момент, когда сенатор Изместьев дружил с господином Рахимовым, пришлось значительное количество убийств, совершенных вот так называемой кингисеппской преступной группировкой, которая сейчас показывает, что заказчиком этих убийств был господин Изместьев. Все, что я могу сказать, что над господином Изместьевым несчастливо сошлись две звезды. Во-первых, вот поймали кингисеппских, и те стали показывать на Изместьева, как на заказчика. Причем чисто коммерческие убийства, чтобы вот занять место. А Изместьев был сенатором, возможно, такая мелочь, как заказные убийства, и не привела бы к его аресту. Но в этот момент, помимо сенаторства, у Изместьева, как известно, была еще дача. И не просто дача, она имела несчастье быть расположенной рядом с дачей Владимира Владимировича Путина. И Изместьев так громко запускал фейерверки, что Владимир Владимирович это мешало отдыхать. И ФСО пришло к сенатору Изместьеву и сказало: ну отдай ты эту дачу. А сенатор Изместьев, это учитывает кингисеппскую преступную группировку, смерти там разные, трупы валяющиеся. Сенатор Изместьев тут вспомнил о правилах рынка, видите ли, и пошел, по-моему, в Райффайзенбанк и оценил свою дачку, по-моему, в 43 миллиона не то евро, не то долларов, честно говоря, не помню. Возможно, она того стоила. Но согласитесь, если бы господин Изместьев подарил свою дачу президенту, то вряд ли показания киллеров из кингисеппской преступной группировки кончились бы для него так трагически. И наоборот, если бы просто были показания киллеров, но никакой дачи бы не было, да, там, в проекте, там, никому бы не мешал сенатор Изместьев, то тоже, возможно, сумел бы он урегулировать этот вопрос. Мне кажется, что сенатор Изместьев — это вот такой, знаете, случай гибрис, как это называли в античности, а в переводе «крыша съехала». Потому что, действительно, если у тебя за спиной такое прошлое, то ссорится сначала с Рахимовым, возможно, там, думая, что ты можешь там занять место или президента, или главы нефтехимического комплекса Башкирии. Потом еще и с президентом России, вместо того, чтобы подарить ему дачу. Ну, согласитесь, если бы господин Изместьев подарил президенту России дачу, и в обмен бы, ну, он намекнул, что вот хочу быть президентом Башкирии, то, может быть, у нас бы был сейчас без мести в президента Башкирии, вместо того, чтобы сидеть на нарах. Но в любом случае, я очень рада, что господин Изместьев находится там, где он находится сейчас, а потому что процесс еще не кончился, но, судя по тому, что происходит, господин Изместьев все, что он получает, вполне заслужит. У меня есть еще вопрос по прошлой передаче. Такой, на самом деле, не по прошлой передаче, он фундаментальный вопрос. Меня спрашивают, что на прошлой передаче я довольно красноречиво описывала о том, как на Кавказе уничтожают ваххабитов, а что же, мол, с ними делать? Это действительно такой фундаментальный вопрос, который имеет отношение не только к тому, что происходит на Кавказе, но именно к тому, как устроено наше современное общество. А потому что есть хорошо известный, многократно описанный феномен радикальных групп внутри любого общества. Вот, например, есть старообрядцы или анабаптисты. А в одной своей фазе старообрядцы – это люди, сжигающие себя, не признающие государства российского, несомненно, социально опасные. В другой своей фазе – это лучшая часть российского крестьянства и купечества, самая работящая, самая честная, самая непьющая. Вот анабаптисты. В 1634 году фанатики, залившие город Мюнстер кровью, провозгласили правителя Мюнстера там новым воплощением спасителя, обобществили все, включая женщин. В другой своей фазе это самая мирная, самая работящая, самая честная часть протестантов. Вот что для меня такое ваххабит по личным впечатлениям? Это парень, который не пьет, не курит, на работе не присвоит ни копейки. Что, кстати, не характерно для развращенного советами русского, армянина, кумыка, лезгина, вообще кого угодно. У соседки нет телевизора, он отнесет свой. Мама забила корову, он спросит, а соседям отнесли садаку? Он вкалывает 20 часов в сутки, никогда не бросит ни одной из своих жен. Потом он возьмет автомат и захватит Беслан, потому что Аллах сказал, делайте с ними то же, что они с вами, но не приступайте. И объяснит, а в Беслане-то мы не приступали? Демократию он считает языческим обычаем, ширком, и считает, что на земле Кавказа идет оборонительный джихад, участвовать в котором – это важный теологический момент, можно даже без дозволения родителей. Вопрос, чем он отличается вот с типологической точки зрения от, скажем, анабаптиста 17 века? Ответ, ничем. Мне его взгляды тоже не нравятся. Я подозреваю, что и взгляды там старовера времен Петра меня бы тоже не вдохновили. То есть уничтожение или выборочное уничтожение социальной группы в связи с повышенной социальной опасностью, которую несут ее члены, оно вещь довольно бесперспективная. Но вот не нравится мне, допустим, движение против нелегальной иммиграции. Не нравятся мне российские фашисты, и то они часто режут какого-нибудь таджика. Но нельзя же расстреливать всех российских фашистов, потому что они могут зарезать таджика. Тем более, что есть опыты взаимодействия с крайними радикальными исламскими группировками во всем мире. Они совершенно разные. Например, американцы тех же ваххабитов, как не покажется странно, многим слушателям использовали в антиталибской коалиции. И первый президент Афганистана до Карзая был как раз ваххабитом, потому что там была такая странная конфигурация, что радикальные саудовские круги поддерживали как раз талибов, а правящие саудовские круги поддерживали близких к ним ваххабитов, и даже после 11 сентября ряд известных своими радикальными взглядами саудовских принцев, с ним что-то случилось. Кто помер, кто был как-то вот внезапно помер. Один, помнится, официальная реляция гласила, что он заблудился в пустыне и умер от жажды. То есть общество, имеющее такую социальную группу в своем составе, должно думать о том, как использовать такую высокорисковую и высокоэнергичную социальную группу для созидания, а не для разрушения. Потому что уничтожение такой группы – это уничтожение там, потенциально очень хорошей части общества. Кроме того, проблема в том, что когда на Кавказе по той или иной причине преследуют ваххабитов или даже отстреливают их, то, видите ли, спецоперация – это хороший инструмент, если использовать ее в нужное время и в нужном месте. Если я не ошибаюсь, в свое время, когда Грачев спросил тогдашнего командующего, тогдашнего главу ГУИН, ну, представьте себе, ГУИН, о том, сколько людей надо, чтобы покорить Чечню, тот ответил, что нужен или один, чтобы убить Дудаева, или миллион, чтобы поставить солдата к каждому чеченцу. Но все остальное – это подливать масло в огонь. Бессудными казнями на Кавказе мы наливаем масло в огонь и имеем то, что имеем. Мы имеем такую ползучую чеченскую войну. Внесудебные расправы даже в лучшие спецслужбы всегда влекут за собой внесудебные ошибки. Евреи, ликвидируя террористов, устроивших Мюнхен, ошиблись, и вместо одного из них застрелили похожего на него официанта. Вскоре после терактов в Лондоне сотрудники спецслужб, следившие за подозрительной квартирой, помните, увидели человека, выходящего из дома, где квартира была расположена, приняли его за посетителя квартиры, пошли за ним в метро, он не остановился на их окрик, они всадили ему пулю, оказалось, что совершенно невинный человек. Была еще замечательная история пару лет назад в Америке, когда американцы где-то за границей схватили какого-то Халеда Аль-Масри, отвезли в его Гуантанамо, им вообще-то нужен был другой какой-то Аль-Масри, но они, видите ли, перепутали. А вот хорошие спецслужбы эти ошибки признают. Евреям не пришло в голову срочно состряпать документы, доказывающие, что официант был террористом. Английским спецслужбам не пришло в голову срочно забежать в квартиру убитого, подбросить туда пачку ваххабитской литературы и сказать, что убили того, куда надо. Американцы отпустили своего Аль-Масри, хотя, как легко догадаться, отпущенный Аль-Масри потом обделал их, извините, с ног до головы. Причем делали они это не только ради общества, но и ради самосохранения. Потому что как только человек, обладающий правом убивать, поддается искушению назвать любого убитого им террористом, так сразу число убитых террористов вот возрастает прямо как в анекдоте. Тут-то мне карты и поперло. Вот люди признавали ошибки, потому что их цель была уничтожать террористов, а не получать звездочки. В российских спецслужбах, к сожалению, мы видим сейчас прямо обратный эффект, потому что степень фальсификации результатов достигла такого размера, что ни один человек, искренне исполняющий свой долг, он просто не конкурентоспособен. Он пока будет гоняться за одним настоящим злодеем, его коллега подстрелит сотню липовых, получит там звездочки генерал-майора и, кстати, правдолюбца выживет, чтобы тот не колол глаза. И вот в этих условиях получается, к сожалению, положительная обратная связь. Расстрелы. Бессудные расстрелы на Кавказе плодят боевиков, действия боевиков выполняют вызывают новые расстрелы. Причем те люди, которые расстреливают, ну, им как бы даже и очень хорошо, потому что у них год службы считается за три, а они ничем особенно не рискуют, в лес не лезя, а расстреливая первого попавшегося. И самый известный физический пример положительной обратной связи – вот тут неуправляемая цепная ядерная реакция. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире.
Добрый день. Юля, скажите, пожалуйста, меня зовут Денис, я из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот сейчас много говорят о снижении налогового бремени на нефтяников. А вот чем это вызвано?
Ну, вы знаете, я бы, конечно, хотела по этому поводу поехидствовать, что вот снижение налогового бремени, в частности, снижение налога на добычу полезных ископаемых, это была мера, которую предлагал еще Ходорковский. Тогда она считалась антигосударственной, потому что нефть находилась в руках ЮКОСа. А теперь, когда у нас нефть и газ находятся в более ответственных и государственных руках, то, значит, наоборот, мера считается государственной. Но я ехидничать не буду, потому что есть одна очень простая вещь. Налоговую нагрузку на нефтяников надо снижать. А ситуация, когда вы забираете у нефтяной и газовой отрасли огромные деньги в бюджет, и, соответственно, они не идут на инвестиции, причем они не идут на инвестиции в тот момент, когда доходы от нефти высоки, и когда надо эти доходы использовать для разбуривания новых скважин. Так вот, если вы все это кладете в бюджет, а потом сливаете это из бюджета там, на поддержку судостроения, авиации, разработку систем ГЛОНАСС, нанотехнологии и прочие удивительные вещи, которые кончаются, ну, в общем, так, как они всегда кончались, в различных странах, богатых нефтью и пытающихся употребить это для государственных инвестиций, то есть пшиком, то уж лучше пусть эти деньги будут использовать сами нефтяные компании. У меня есть еще два вопроса. Один вопрос про назначение Устинова в Южный федеральный округ. Ну, я довольно много уже об этом писала на этой неделе, поэтому не буду повторять то, что я писала. Как я сказала, у нас в Южном федеральном округе есть прежде всего Сочи. Ну, представьте себе, сколько потенциально на Сочи может быть разворовано денег, и как же такой известный государственный муж, который блюдет государственную выгоду, не может допустить, чтобы деньги пошли налево, как товарищ Устинов останется в стороне от контроля над процессом. Конечно, он будет по мере сил крепить государство в месте, где денег сейчас больше, чем в ЮКОСе. Во-вторых, не забывайте, что все-таки Сочи – третья столица России. И это очень, если полпред Южного федерального округа будет часто бывать в Сочи, он, скорее всего, будет чаще, чем другие полпреды и даже некоторые министры быть с премьером. Мне довольно страшно, что будет происходить на Кавказе, вот в связи ровно с тем, о чем я говорила, с тенденцией российских спецслужб, силовиков и вообще вот всей этой публики, которой Устинов, безусловно, принадлежит, рассматривать процесс управления как процесс спецоперации, а процесс спецоперации как процесс уничтожения некого человека, который потом называется террористом. А ведь не секрет, что все эти силовики очень тяжело переживают в первую очередь то, что у них Кадыров отнял право, монопольное право уничтожить любого человека в Чечне и его потом назвать террористом, из-за чего разорвалась цепочка насилия в Чечне и продолжается, потому что этого нет в других республиках, продолжается эскалация насилия в других республиках. И, конечно, я думаю, что вот политически мотивировано назначение Устинова как противовес Кадырову. То есть будет он работать с таким расширенным Евадаевым. Евадаева сняли, а зато Устинова назначили. Как сказал один северокавказский президент по этому поводу, зачем мне назначают провокатора? Будем надеяться, что этот президент ошибся. Потому что, конечно, если говорить о том, что происходит в Южном федеральном округе, то два последние полпреда, прежде всего Козак и Рапота, которых никак нельзя заподозрить в либерализме, пытались относиться очень сдержанно к силовикам и очень хорошо задавали вопрос. Они задавали потрясающий вопрос. Что нужно России от Кавказа? Оба человека задавали вопрос, что нужно России от Кавказа? И более или менее все было в округе нормально. Как только в округе появляются силовики, у нас силовики, к сожалению, задают вопрос, что нужно мне, что я могу получить от чего-то. К Когда человек задает ответ на такой вопрос, ответ кончается обычно чем-то очень плохим. До встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.